Тело, душа, дух.
Пролог.
У Антуана де Сент-Экзюпери есть произведение «Маленький принц». Вы знаете наверняка.
Да.
«Маленький принц», как известно, имел способность видеть барашка внутри коробки. Вот эта способность каким образом может развиваться у детей?
Надо сердце растить. Тогда это сердце становится зрячим. Но это как раз имеет отношение, я думаю, к тому, о чем я сейчас вкратце расскажу. К психоэлевации. Сегодня очень много занимаются ранним развитием личности ребенка. Но в это раннее развитие личности входит, как правило, развитие интеллектуальных способностей. Это не только не полезно, как я думаю, а очень вредно. Прежде всего, даже не потому, что у ребенка перенапрягается голова. В этом как раз, может быть, ничего особо вредного нет. Вредно то, что упускается период для развития сердца. И вот получается, что ребенок в 4 года уже овладевает компьютером, а улыбнуться искренне другому человеку не может, потому что у него сердце еще деревянное или каменное. А сердце очень важно размягчать, иначе оно вообще никогда не сможет быть обрезанным. И вот ступени размягчения сердца – это, собственно, и есть, может быть, основа воспитания. В разные моменты по-разному размягчается детское, потом подростковое, юношеское сердце. Это в психологии называется сензитивный период. Тот и только тот период, когда можно развить какую-то функцию, вот в том числе и функцию души.
Наш разговор сегодня продолжится на тему «Тело, душа, дух».
Ведущие программы иеродиакон Иоанн и Василий Яцкин.
Сегодня у нас в студии детский психолог, публицист, автор многих книг Ирина Яковлевна Медведева. И сегодня мы поговорим о том, когда нарушается это хрупкое равновесие, взаимодействие между нашим телом, душой и духом. Ирина Яковлевна, насколько я знаю, в основе вашего метода, с которым вы сейчас познакомите, я надеюсь, наших радиослушателей, лежит как раз попытка облагородить душу, преобразить ее для того, чтобы она больше слушалась дух. Больше слушалась Бога. Каким образом вы это достигаете и что в основе вашего метода лежит?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы вместе с Татьяной Львовной Шишовой, с моим постоянным соавтором, педагогом, с которым мы вместе работаем с детьми, придумали 15 лет назад этот метод и назвали его метод драматической психоэлевации. Ну, почему драматической? Потому что мы работаем с помощью очень простого, даже примитивного кукольного театра. Это создает интерес у детей, когда им говорят таким детям странным: «Коля, мы сегодня идем к психологу». У ребенка уже заранее дурная преднастройка, потому что психолог и псих – это однокоренные слова, как вы понимаете. А его, может быть, уже дразнили психом во дворе, в детском саду или в школе. Ну и с каким настроением он ко мне придет? А если мама ему говорит: «Коля, ты сегодня будешь проверяться на артиста кукольного театра», то Коля, какой бы он ни был трудный ребенок, какой бы он ни был упрямый, демонстративный и капризный, он побежит в припрыжку. И тут его жду я и говорю: «Коля, я сейчас тебя буду проверять. Может быть, ты сможешь стать артистом кукольного театра. Видишь эту ширму? Пойди за ширму. Ты увидишь там очень хорошие куклы, красивые. Выбери, какую хочешь, покажи мне ее, сам спрячься. Я буду с куклой разговаривать. И вот я за полчаса узнаю об этом ребенке все». Но главное, он и не подозревает, что он пришел к психологу, и что дальше с ним будут работать психологи, и что будут лечить его психику. Когда он через полчаса или через 15 минут, если мне быстро удается его посмотреть таким образом, выходит из-за ширмы, я говорю: «Коля, ну ты молодец, поздравляю тебя, у тебя большой талант. Может быть, мы сможем тебя взять в свою группу, в которой мы готовим будущих артистов театра кукол». Ну и Коля уже только об этом и думает, а мне только этого и надо. Так вот, это я так объясняю слово «драматическое». А психоэлевация – это в дословном переводе на русский как раз возвышение души, потому что психи – это душа по-гречески, как, наверное, многие знают. А глагол «элевара» по-латыни – это подниматься, восходить, возвышаться. Ну, в общем, психоэлевация. Но если перевести это с такого вот выспреннего языка на более обыденный, то это повышение уровня личности. И вот когда 15 лет назад мы стали работать с детьми, которые называются дети в пограничных состояниях психики, они так называются, потому что они на грани дурного характера и болезни или на грани результатов плохого воспитания и болезни.
А сейчас, к сожалению, это слишком распространенное явление.
Сейчас это очень часто бывает. Когда мы стали работать с такими детьми, со своими тряпичными куклами и ширмой, а у меня был до этого опыт работы в детской психиатрической больнице, то мы увидели, что очень полезно своими этюдами театральными, своими беседами с детьми призывать их к возвышенности, к подвигу. Или, ну уж, если не к подвигу, то к тому, чтобы они были хорошими. Многие родители, педагоги и вообще люди, которые занимаются детьми, сегодня любят говорить, что дети терпеть не могут дидактику. Поменьше с ними говорите о том, что хорошо, что плохо. Они это ненавидят. Вот я хочу, как человек, который очень давно работает с детьми, сказать, что дети обожают дидактику. Особенно они любят быть хорошими. Когда мы начали только вот эту работу с ширмой и куклами, мы эмпирическим путем нащупали вот эту самую психоэлевацию. Мы увидели, что когда ребенка облагораживаешь, когда делаешь его лучше, то одновременно оздоровляешь его психику. Я хочу сказать, что чем лучше воспитываешь человека, теперь я это уже знаю, тем он психически здоровее. Но если более конкретно говорить о методе, что это за принцип психоэлевации? Не стоит ломать натуру через колено. Это можно делать. Педагогика может добиться всего. Неправильно думать, что, скажем, из сверхзастенчивого ребенка. Кстати, скажу, что ширма еще и потому нам очень помогает, что таких застенчивых детей много среди тех, которые приходят к нам. А что такое застенчивый? Это ребенок, который хочет спрятаться за стенку. И вот ширма является такой стенкой, спрятавшись за которую, ему гораздо легче открыть душу. Так вот, можно из сверхзастенчивого ребенка, если очень постараться, сделать не только раскованного, но даже распущенного. Можно, но не нужно. Надо все-таки, как мне кажется, исходить из натуры, даже если эта натура дисгармонична. Но вот сверхзастенчивость, в отличие от обычной здоровой застенчивости, это, конечно, некое отрицательное свойство, которое мешает ребенку общаться и со сверстниками, и со взрослыми, и взрослым мешает приходить с ним в гости или куда-то еще. Родителям очень мешает сверхзастенчивость ребенка. Так вот, что такое психоэлевация застенчивости? Как сказали бы святые отцы, возвышение порока до добродетели. Сверхзастенчивого ребенка можно превратить, работая с ним правильно, в ребенка скромного. А скромность – это уж наверняка добродетель, особенно в нашей православной культуре.
Скромность красит человека.
Конечно, хотя это не везде так. Вот мой младший брат, который уже почти 15 лет, живет в Америке. И я помню, как, когда он туда приехал, он присылал нам такие грустные письма, что он пытается устроиться на работу, а он очень хороший ученый-химик. И ему говорят: почему вы такой скромный? Это плохо, надо себя рекламировать. А он не умел себя рекламировать. Он вырос совсем в другой культуре, где говорили: каша себя хвалит. Такая есть русская пословица. Это было очень стыдно заниматься саморекламой. А в Америке это необходимое свойство. Это достоинство. Так что скромность в нашей культуре достоинство, а в американской уже недостаток. Есть какие-то общечеловеческие достоинства, а есть и сцепленные с культурой. Ну вот еще один пример. Скажем, такие дети невротичные, а дети в пограничных состояниях психики делятся на детей невротиков и детей психопатов. Дети-невротики очень часто бывают повышенно жадными. Это, вероятно, связано с тем, что у них вообще очень пессимистический взгляд на свое место в мире. Им кажется, что они лишены любви, что им не додано. Мы это видим и у взрослых многих людей, к сожалению. Но детям-невротикам это свойственно особо. Причем это может совершенно не соответствовать объективной картине. Их может окружать сотни любящих взрослых. У них может быть все на свете, и даже больше, чем нужно ребенку нормальному для счастья. Но у них ощущение недоданности. И вот поскольку они живут с этим ощущением, болезненным, конечно, они бывают повышенно жадными. Они берегут слишком свою детскую собственность, поскольку им кажется, что их жизнь, судьба, но они так это не называют, судьба и жизнь, но вот у них ощущение, что они лишены всего. Вот с такими жадными детьми можно, конечно, работать, сломав эту отвратительную черту. Опять же, в нашей культуре это ужасный порог. В немецкой нет, а в русской, ну, просто хуже ничего нет, чем жадный человек. Вы думаете, нельзя превратить такого ребенка в расточительного даже? Можно, конечно, но вот эта сломленная натура, она обязательно, рано или поздно, тайно или явно, вылезет каким-то другим боком. Ну вот, скажем, если жадного ребенка сломать, я уж вам скажу, что, может быть, какой страшный порог может вылезти. Тайный садизм, например. Вот если эту жадную натуру грубо сломать, научить такого ребенка все отдавать, все до нитки, себя снимать и отдавать. Можно, но не нужно. Но если пользоваться принципом психоэлевации, как пользуемся мы с Татьяной Львовной Шишовой и наши ученики, у нас уже есть целая небольшая школа, то такого ребенка можно сделать бережливым. Ну, правда же, это достоинство. Может быть, не такое уж любимое в нашей культуре, но полезное. Я это знаю по себе. Я страдаю некоторой расточительностью, это порог, безусловно. А муж у меня бережливый. И вы знаете, очень помогает дожить до получки. Я приношу деньги и сразу отдаю ему. Он их прячет и выдает мне потихоньку. А так бы я была в долгу, как в шелку. Бережливость очень даже хороша в некоторых случаях.
То есть промысел Божий не случайно посылает потенциально невротические личности в мир и потенциально психопатические. Для того, чтобы, раскрывшись, эти души уравновешивали друг друга. Наверное, так?
Наверное, так. В том числе и так. Понимаете, очень важно вычленить вот этот порог в ребенке. Потому что обычно, когда родители приводят такого ребенка на прием, они говорят не обязательно о чем-то центральном, о чем-то важном. Они говорят о том, что больше всего выпирает. Вот если это связывать с телом, поскольку у нас такая передача. Что родителей больше всего волнует? Ну, например, если ребенок, которому уже 8, 9, 10 лет, как самый маленький, писается по ночам. Это называется ночной энурез по науке. Или если он заикается, то есть у него судороги мышц речевого аппарата. Вот это родителей волнует больше всего, потому что это некие уродливые признаки. А с ними работать совершенно не нужно. Не нужно лечить заикание или энурез, если у ребенка, конечно, в порядке почки. Если у него почки не в порядке, тогда ему нужен не психолог, а специальный врач. Они называются урологи. Но вот с заиканием часто приходят к логопеду, и логопед бьется годами с таким ребенком. А у ребенка-то какая-то другая внутренняя поломка. Это только внешние признаки телесные, поломки души. Поэтому мы-то стараемся вычленить вот эту внутреннюю поломку, душевную. Ну, скажем, у ребенка заики может быть подавлена воля. Или, представьте себе, у него может быть ревность к младшему брату или сестре. Или у него могут быть страхи, патологические страхи называются фобии, а такой невроз называется фобический невроз. Вот если у ребенка фобический невроз, то надо с этим работать, со страхами повышенными. А заикание, если ты правильно нашел вот эту внутреннюю причину, оно пройдет само собой, так же, как и ночной энурез. Перестанет ребенок писаться, если этот волевой потенциал, скажем, если у него подавлена воля, как-то выровнять, повысить. Таких вот внутренних причин очень много. Надо ориентироваться именно на то, что мы с Татьяной Львовной Шишовой называем патологической доминанта. То есть вот именно та внутренняя поломка, которая является причиной дисгармонии поведения ребенка.
Но ведь, насколько я знаю, может быть и больна душа у народа. Из многочисленных примеров людей, которые приходят к вам на прием, чем сейчас больна душа нашего народа прежде всего? Какая тут доминанта?
Я не возьмусь говорить про весь народ. Во-первых, потому что ко мне приходят все-таки довольно молодые люди. Люди, у которых маленькие дети, это не весь народ. Это люди определенного поколения.
Прервемся ненадолго и послушаем песню о детских душах, так не похожих друг на друга.
Жили два близнеца в материнской утробе, и другому один как-то высказал мысль: «А ты знаешь, мне кажется, есть после родов удивительная и прекрасная жизнь». И другой, потянувшись под маленьким сводом, тут улыбки беззубой своей не сдержал. Это просто смешно, верить в жизнь после родов. брату верующему в ответ он сказал: «Как, по-твоему, жизнь может выглядеть это? Я не знаю, как точно», — близнец отвечал. «Но мне кажется, там на земле больше света. Я однажды во сне этот свет увидал. Я, конечно, не знаю, как все это будет, но мы, может, своими ногами пойдем. И еще, правда, это похоже на чудо, но возможно, что мы даже есть будем ртом. Ерунда, вот уж это никак невозможно. Наша жизнь пуповина и так коротка, а ногами ходить и представить-то сложно. Нет, не сможем ходить мы ногами никак. И оттуда никто еще не возвращался. Что за бред у тебя, братец мой, на уме? Все закончится родами, не обольщайся. Наша жизнь — это только страдания во тьме. А мне кажется, брат первый не унимался, что когда-нибудь сможем увидеть мы мать. И мы временно здесь, чтобы мало-помалу к жизни той после родов готовыми стать. Брат неверующий лишь качал головою. Верить в мать — это просто за гранью идей. Я не вижу ее, значит, нет ее вовсе. Ну скажи, если умный, скажи, она где? Как ответить тебе, братец, даже не знаю. Но я чувствую сердцем заботу ее. И ночами, когда все вокруг затихает, она гладит наш мир и тихонько поет. Все наполнено ею, и радость такая, словно в ней пребываю и ею живу. И хоть точно про жизнь после родов не знаю, но я верю, что будет она наяву.
Продолжаем программу «Тело, душа, дух» и наш разговор с Ириной Яковлевной Медведевой.
Очень многие свойства, которые мы принимаем за свойства онтологические, глубинные, от века присущие народу, на самом деле могут быть просто вот тоже такими выпирающими признаками, которые, если уйдет уродство жизни, тоже уйдут так, как будто их не было бы совсем. Все-таки, может быть, я решусь сказать про одну черту, а может, про две, которые мне кажутся присущими народу. Вы знаете, очень многие сегодняшние наши беды происходят именно от этого, мне кажется. Вот я уже упоминала о сверхзастенчивости. Я смею предполагать, что это национальная черта, одна из национальных черт – сверхзастенчивость. Наши люди очень боятся прослыть деревенскими, дремучими, замшелыми, отставшими от всей мировой цивилизации. Помните, как бывший мэр Москвы Гаврила Попов в самом начале 90-х, а может быть даже в конце 80-х, это все был такой сплошной кошмар, что я могу перепутать годы. То он представлялся экономистом, что-то такое однажды говорил, а может не однажды, а многожды, о Японии, и сказал: «Вот когда меня спрашивают, насколько мы отстали от Японии, да мы отстали навсегда». И вот поскольку таких Поповых было у нас много, слишком много, то вот эту вот природную застенчивость очень быстро превратили в какой-то национальный комплекс неполноценности, потому что мы отстали от мировой цивилизации навсегда. Теперь-то многие из нас поняли, что хотелось бы от нее отстать навсегда. Хотелось бы вообще забыть про эту мировую цивилизацию, которая на самом деле похожа не на Олимп, недостижимый для нас, замшелых и дремучих, а на выгребную яму. Но тогда нам казалось, что это недостижимый Олимп, потому что сами мы эту мировую цивилизацию в глаза не видели, но слышали от людей, которые ездили, от особых людей, которые вообще-то вряд ли могли говорить правду по своей профессии. Это были особые люди. Нам казалось, что это заоблачные выси, а мы, такие вот жалкие, ничтожные, глупые, деревенские, никогда не взойдем на этот прекрасный сияющий Олимп. И вот мы сделали массу всяких глупостей и даже гадостей только для того, чтобы хотя бы чуть-чуть к этому Олимпу приблизиться. И все это результат, как мне кажется, вот такой патологической застенчивости, ненормальной, а именно патологической. Очень хотелось, чтобы о нас думали немного лучше. Ну вот теперь мы и оказались, к сожалению, в силу своей такой патологической застенчивости, а поэтому особого старания, как можно быстрее, обливаясь потом, взойти на этот Олимп, мы оказались в погребной яме, как, впрочем, и вся мировая цивилизация. Но, правда, еще не так глубоко, как та мировая цивилизация, которую мы мечтали достичь. Вот это одна национальная черта. И вторую я вижу сейчас. Вот сейчас какие-то в сторону укрепления государства происходят движения. Но народ наш не радуется. Народ наш любит жаловаться. Вот это тоже какая-то, как и сверхзастенчивость, впрочем, это какая-то обратная сторона мании величия. В советское время была такая шутка: наш паралич самый прогрессивный. Вот сейчас что-то подобное я вижу. Многим людям даже нельзя сказать, что происходят какие-то улучшения, наконец. Их это оскорбляет. Они говорят: да ты что, голодная, разрушенная страна, обездоленные старики, все ужасно, все только гибнет, все только хуже и хуже. Но это ж неправда, я много езжу. Это такое счастье видеть, что хоть какой-то продых наступает. Нет, у нас все самое худшее, у нас все хуже всех, и будет только еще хуже. Вот наш паралич самый прогрессивный, это тоже, видно, национальная черта, вот это... Постоянная жалоба на то, что у нас ужасно плохо, будет еще хуже, хуже не бывает и так далее. Может быть, сглазить боятся, не знаю.
А как с помощью психоэлевации можно преобразить эти недостатки в достоинство? Вот вы говорили, что в Германии там агрессивность, воинственность нордических племен, там сломали через коленку.
Конечно, сломали принудительным покаянием. Вот, кстати, хочу сказать, что я счастлива, что мы не такие послушные, как немцы. Нас эти перестройщики, вчерашние, между прочим, паршивцы, они, собственно, не перестали быть паршивцами, они просто сменили окрас, сменили этикетку. Они нас призывали каяться. Вместо того, чтобы самим уйти в монастырь и больше никогда не показываться на свет Божий, они нас призывали к покаянию. И вот когда я в 1994 году попала в Германию, мы с Татьяной Львовной Шишовой полетели по приглашению немецких коллег в Гамбург на Всемирный конгресс по социальной психиатрии. А потом еще 3 недели путешествовали по просьбе тех же немецких коллег, читали как раз о своей психоэлевации лекции в университетах и проехали вот так с севера на юг по разным городам. Поэтому я общалась с массой разных людей, и вот я увидела... Что такое искажение, профанация, таинство покаяния? Что сделали с немцами, которые каются до сих пор директивно, коллективно, не церковно? Это именно государственная директива. И что с ними происходит? Сколько там сумасшедших? У меня же все-таки глаз наметанный. По Гамбургу просто вечером страшно было ходить и ездить в метро. Такое количество буйных сумасшедших там было. Которые вообще-то должны по-хорошему в смирительной рубашке отвозиться в психбольницу и лечиться. А они там ходят, там же права человека соблюдают, теперь и у нас соблюдают, теперь и у нас, пока сумасшедший не зарубит топором свою маму или жену, его никто не имеет права даже поставить на учет. Тогда у нас еще такой ситуации не было, а в Гамбурге я уже это увидела. И вот, общаясь больше 3 недель с огромным количеством самых разных людей, я поняла, что это результат вот этого извращенного директивного покаяния, когда 20-летний парень, студент, как только видит человека из России, бьет себя в грудь, говорит, что он ненавидит свою страну, он ненавидит свой народ, он стыдится истории своей страны, у него троюрный дедушка тоже был в концлагере и так далее. Хотя никто его не спрашивает. Никаких даже около военных тем ни я, ни Татьяна Львовна с немцами не затрагивала из чувства такта. Но они сами начинали этот разговор, и было видно, как они волнуются. У кого-то начинал дергаться глаз, кто-то становился пунцовым, кто-то начинал быстро расхаживать по комнате. То есть появлялись вот эти невротические признаки прямо в процессе разговора на эту тему. Да, и интересно, что когда мы приехали на юг Германии, в Мюнхен, там было гораздо меньше сумасшедших. И я тоже поняла, почему. Потому что жителям юга Германии можно быть патриотами Баварии. Такая хитрость допущена. Они не говорят, что они патриоты Германии, это исключено. Этого надо только стыдиться. Какой патриотизм? Но они патриоты Баварии. И вот у меня был поразительный разговор в конце нашего пребывания в Гамбурге. А нас, как почетных гостей, поселили на вилле заместителя сенатора города Гамбурга. И вот его сын, студент социологического факультета Гамбургского университета, по вечерам с нами любил разговаривать. Он интересовался политикой, что редко бывает с немцами, особенно с юными. Но поскольку он был будущий социолог, вероятно, он считал нужным спрашивать про Зюганова, Жириновского. И у нас с ним установились дружеские отношения. И вот, когда мы покидали Гамбург, я решилась спросить этого 20-летнего будущего социолога. «Николас, скажите правду, почему всю неделю, что мы были здесь, все немцы говорили с нами о том, что им очень стыдно за свою страну и за свой народ? Это ведь ненормально, мы никого не спрашивали об этом. Почему даже вы, вам 20 лет всего, почему вы стыдитесь своей истории, почему вы говорите, что ненавидите Германию?» И вот этот толстый рыжий парень, он стал не просто красным, а бордовым. Он весь затрясся и сказал: «Вы попали в точку. А вы знаете, что немцы путешествуют больше всех народов? Вы никогда не думали, почему немцы так любят туризм?» Я сказала, что я, во-первых, не знала, что они путешествуют больше других народов.
Нет, это действительно так.
А во-вторых, конечно же, я не знаю, почему они так любят туризм. И он произнес потрясающие, незабываемые слова. Он сказал: «Потому что они надеются хоть какую-то страну полюбить как свою родину, ведь родину нам любить запретили», он выкрикнул это.
Ирина Яковлевна, сегодня нам запрещают любить родину. Сейчас нам запрещают любить Россию. Может быть, из-за этого такой повышенный невротизм сейчас и у детей,
в том числе и поэтому, потому что вот мы говорили о русских чертах, я хочу сказать, что любой народ любит свою страну. Но в России какое-то особое чувство патриотизма, мне кажется. Здесь как-то кровно относятся не только к стране в целом, но в частности к власти. Вы, наверное, много раз видели, как сидит взрослый или пожилой человек у телевизора и начинает ругаться с политиком, которого видит по телевизору. Это абсолютно иррационально, потому что политик его не слышит, но он не выдерживает. Он относится к власти как к брату, к сестре, к жене, к мужу, к сыну. Это кровное чувство. Поэтому и ненависть такая бывает острая к представителям власти, которые делают что-то с точки зрения всего народа или отдельного человека не так. Так что, конечно, здесь очень острое чувство патриотизма. И при таком остром чувстве патриотизма внушать людям, как внушали здесь в начале перестройки, сейчас, кстати, уже этого нет, что у нас позорная история, что у нас ужасное настоящее и что у нас нет будущего, это, конечно, было губительно не только для нравственности, но и для психики людей. Не могла психика на это не реагировать болезненно. Но что касается того, что нас заставляют каяться за свою историю, я надеюсь, что у нас люди не такие покорные, как немцы, и в этом наше спасение. Каяться давайте мы будем на исповеди. Каждый за то, что ощущает как грех. А директивного покаяния, я надеюсь, здесь уже не будет, потому что не было даже тогда, когда был напор. Но, конечно, все равно сами эти речи с экрана телевизора, со страниц газет о том, что мы должны каяться, что нам должно быть стыдно за свою историю, конечно, это повлияло. Это отвратительно, потому что это еще и косвенно говорило о том, что мы должны сплясать качучу на костях своих ближайших предков. Бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек. Кто же тогда они, наши предки, вот если было ужасное государство? А наши предки – это люди, как правило, которые честно работали в своей стране, были инженерами, врачами, учителями, писателями. Вот мой папа – детский поэт, например. Он ничего плохого не делал, он только хорошее делал.
Благодарим вас, Ирина Яковлевна.
Благодарим вас.
Уважаемые радиослушатели, продолжение разговора с Ириной Яковлевной Медведевой вы услышите в следующей передаче. Молите Господина жатвы любви обильного Отца нашего Небесного, чтобы послал делателей для жатвы в церковном православном обществе нашем, священнослужителей, миссионеров, благотворителей и просто добрых, трудолюбивых и небезразличных к своим ближним людей. С поклоном прощаемся с вами до следующей передачи. Молите Бога о нас.